это подкаст «Будет интересно», подкаст, в который к нам приходят гости, у которых есть что-то интересное, чтобы нам рассказать, представители интересных профессий, люди, которые попадают в какие-то необычные, странные ситуации, и вот это вот все. Если вы хотите прийти к нам, будет ссылочка в шоу-нотах, на Телеграм вы всегда можете туда написать, мы подберем время, и вы к нам придете, как сегодня к нам пришла Марина, которая работает...
Да-да-да.
Которая работает
шеф-поваром в Санкт-Петербурге.
Это все, что надо, что вот, как это сказать, больше вопросов больше не имею, да? То есть сразу мало того, что шеф-повар, потому что у нас, например, в Минске тут каждый второй шеф-повар, у кого есть точка по продаже шавермы на рынке, да?
А у вас в Минске продается шаверма именно, не шаурма, а именно
шаверма,
так?
Шаверма. Мы отстаем немножко, у нас в моду...
Нет, вы держите марку, мне кажется, не отстаете, а вот на правильной нотке вы настроены.
У нас только-только входят в моду кальянные, вот только-только входят. У нас шаверма, и у нас... Я люблю Питер, и по мере возможности стараюсь там бывать у вас, и я заметил, просто маленькое наблюдение, что у вас все больше появляется общепита в среднем диапазоне, без пафоса, без зеркальных потолков, без там китятины на шпажках, а что-то простое, ну, типа вот там пельменная номер 8, вот что-то вот...
Ну так... да, вот чебуреки, пельмехи, вот тебе капуста квашена и компотик, как у бабули был. Вот, вот это сейчас заходит по душе.
Расскажи, у нас просто этого еще нету, я жду, что это лет через 5 к нам придет, у нас сейчас должно быть очень богато и очень пафосно, ну, прям вот уже вот что чтобы тебя вот в лоб заходишь, тебя бьют в лоб просто этим пафосом, и все. А в конце обязательно должна быть живая музыка, за которую тебе предложат доплатить или выметаться на улицу. Вот у нас пока так. Как вы перешли к... Нет, давай с другого зайдем. В насколько дорогом ресторане ты работаешь, чтобы мы сразу понимали? Ну, вот именно вот там, это совсем по-богатому.
Ну, на данный момент я работаю в контингенте выше среднего.
В среднем обед.
Вот, выше среднего.
Вот я пришел поесть, пообедать плотненько, там первое, второе, но без алкоголя. Сколько я примерно у вас оставлю денег?
Ну, если ты съешь... короче, минимум косарь ты оставишь.
Косарь – это $30.
Да, то бишь два блюда, неважно, ну, я беру сейчас суп плюс салат, либо второе, и что-то попить.
Это нормально.
Минимум.
Это хорошая цена. Это хорошая цена. Становится многое ясно. Окей. И что еще? Сразу нам с чем надо прийти? Мы название не говорим, где ты работаешь. Чтобы я очень надеюсь, что ты расскажешь какие-нибудь такие истории, чтобы мы потом вот мы не пожалели, что не назвали этого места. Что еще? Так, рассказывай. Давай, мне проще перебивать и вклиниваться, чем пытаться настроить беседу. Рассказывай, Марина.
Ну что, прежде всего стоит обратить внимание на то, что люди, которые работают на кухне, повара, они делятся на несколько разных категорий. Либо это персонажи, которые вынуждены там работать, потому что они больше ничего не умеют делать, и им просто вот сказали, там, ты сегодня чистишь что-то, режешь что-то и делаешь так-то. Это люди без души, которым просто нужно вкалывать и хоть как-то зарабатывать на жизнь. И стоит отметить сразу, что не обязательно, и, кстати, не часто, что это люди какого-то там, ну, дальнего или ближнего зарубежья, или еще как-то, такие встречаются в разных уголках нашей там страны и близлежащих населения.
Я правильно понимаю, что это в кавычках это студенты какие-то, которые...
Нет, абсолютно не так. Это просто либо чуваки, которым впадло выкраивать из себя что-то другое, к чему им душа лежит. Ну, типа, ну, мне по лайту чистить картошку. Мне за это платят деньги, значит, я буду там тусить. То бишь, ну, люди никуда не стремятся и
насколько
выполняют...
это большие деньги для Питера?
чистить картошку?
Ну,
или...
в целом, вот, так, вот такая вот работа, когда я без души, я думаю, ну, блин, грузчик из меня никудышный, к алкоголю душа не лежит, и ничем больше заниматься не хочу. Пойду чистить картошку в хорошее место какое-то. Это мне на жизнь будет хватать? Я буду жить, ну, совсем скромно? Или так же, как, там, я не знаю, инженер на заводе, например?
Нет, конечно, ну, во-первых, инженеры разные бывают, mm-hmm. как и заводы. Вот. Ну, скромненько ты будешь жить. Тебе будет хватать на съем жилья, тебе будет хватать уже... на твою еду, и если тебе фартанет, то еще и на какие-то твои веселья.
Ну и плюс я всегда буду сыт, и вкусно сыт, наверное, да?
Ну да, зачастую это будет у тебя там один, максимум два выходных в неделю. Угу. Один из них ты проспишь.
Такая тяжелая работа, что прямо потом день отсыпаешься.
Ну, вообще да. И причем неважно, в какой ты должности находишься на кухне, будь ты козырный повар или помощник, либо ты шеф-повар, ты один фиг целыми днями стоишь на ногах. Если у тебя должность подразумевает еще, ну, какие-то там финансовые решения, как у шеф-повара, допустим, тебе нужно делать планирование, составлять какие-то таблицы, рассчитывать фонд оплаты труда на mm-hmm. месяц для всех сотрудников.
Всем этим шеф-повар занимается?
Да. И к тебе каждый подойдет, что типа вот у меня там дети, а у меня там ипотека, а я там... Не знаю, мы с тобой договаривались, что я буду зарабатывать минимум столько-то.
Слушай, подожди, я думал, что шеф-повар это такой грациозный мужчина с усами, который месяц думает над новым меню, там хочется что-то средиземноморского. В конце месяца он это придумывает, и все, собственно. Вот теперь вы готовьте, а я буду еще месяц думать над следующим меню. А у тебя там чуть ли это как директор просто, да?
Ну, это как типа... Если грубо говорить, это человек, который должен знать про весь свой персонал все, учитывать параллельно с этим пожелания руководства и все эти углы сгладить, чтобы и пожелания сотрудников по-хорошему mm-hmm. уделать, и пожелания руководства свести к максимуму.
Подожди,
что они попросили.
С твоих слов это звучит как, ну, банально, администратор. Это, я думал, это какое-то что-то творческое такое, что-то такое вот. Тот вот шеф-повар, ну, условно, мне казалось, что вот то, каков ресторан, определяется там не кухней, не внешним видом, а шеф-поваром. Вот есть шеф-повар, и значит, ресторан хороший, да? Этот уволился, пришел другой в тот же ресторан, и стало все угу. плохо. А оказывается, это больше такая административная должность. И люди, и бюджет, и вот это все.
Ну, я понимаю, о чем ты говоришь. И на самом деле, когда я только вот входила в эту всю сферу деятельности, у меня такое же впечатление было, что шеф-повар, вот дворец, угу. это приходит мужик какой-то на кухню, вдохнул там да. кучу специй и такой, так, сегодня я придумаю новую историю для нашего ресторана.
Такой,
и сейчас
уха
мы будем делать...
недосолено, знаешь, вот такой и вышел.
Да-да-да. Вот. А чем больше я нахожусь вот на кухне, я понимаю, что этим всем заведует человек в должности бренд-шеф.
О как! Подожди, вот. Давай поподробнее тогда. Вот мы уходим, наверное, от какой-то линии. Ты рассказала, что есть люди, у которых не лежит душа, для которых это способ заработать денег. Расскажи да. про остальных людей, потому что таких наверняка ну, немного же. Есть люди, которые приходят по призванию.
Ну, как, например, я, да. Я в какой-то момент... Я сама училась абсолютно на другую специальность, в абсолютно другой сфере. Я должна была быть физиком.
О,
ну... Вот. И в какой-то момент я поняла, что, ну, нет, не то пальто. Надо что-то пробовать другое.
И ты с нуля вот, вот по ступенькам выросла. Шеф-повар, скажи, это самая высокая ступенька в твоей вот иерархии? Или можно кем-то быть выше? Ну, кроме владельцев, там, не знаю.
Нет, конечно. Ну, вот я, как уже упоминала, есть еще бренд-шеф. Угу. Это выше шеф-повара. Это человек, ну, если, допустим, у вас хотя бы два ресторана есть, угу, то уже бренд-шеф должен, ну, ему имеет место быть. То бишь он запускает концепцию, что из себя два ресторана представляют, mm-hmm, что он хочет видеть. И дальше, конечно, он может шеф-поварам в этих двух ресторанах задать какие-то установки, либо распоряжение, что типа с тебя нужно разработать салаты, с тебя нужно разработать супы.
Но сам он не говорит, типа, он говорит, я вижу, что салаты должны быть там, ну, условно, морские, а ты типа...
Он имеет право это сказать. Mm-hmm. И он имеет право просто перечеркнуть все, он имеет право никого не слушать, mm-hmm, но это не будет правильно. Mm-hmm. Если он хороший специалист.
Все ясно. Ну, это звучит как очень жирное такое место и не особо пыльное, вот мне так кажется, или ну, именно бренд-шеф, да?
Ну, бренд-шеф, это на самом деле это сложная затея. То бишь, ну, во-первых, стоит учитывать, в каком городе ты находишься. Если у тебя город населением там до 100 тысяч человек, угу, тогда все просто. То бишь, ну, ты посмотрел, у тебя там, ну, наверное, в центре города есть 2-3 ресторана там и парочка кафешек. Mm-hmm. Глянул, что у них есть, а чего у них нету. И дальше уже что-то придумал, чего у них нету.
А в Питере, например, это надо не спать, не есть, а постоянно думать, чтобы вот такое вот, чтобы уделать остальных, да, вот где эта ниша?
Ну, либо уделать, либо, ну, там, топить за качество, либо топить на сервис, либо ты каким-то макаром придумываешь блюда, которые хороши по качеству. Алло.
Да-да-да, Марина, у тебя там, да, что-то со звуком, но
да,
теперь...
у меня оборвалась связь, извиняюсь.
Все нормально, мы слышим.
Да, вот, то бишь, если ты не думаешь о качестве, а делаешь акцент на стоимость блюд, ну, допустим, вот у тебя на районе есть несколько заведений. Угу. Там есть ценовой сегмент выше среднего и высокий. Соответственно, логичнее делать спрос на ниже среднего. Угу. Вот. Тогда возникает следующее, думаю, в голове. Как же это сделать так, чтобы все оставалось таким же вкусным, классным?
Да.
Но не в убыток бизнесу.
Но дешево.
Да.
Я вот как потребитель скажу, вот пускай бы все об этом думали, вот, потому что очень хочется, чтобы было вкусно, ну, разнообразно и дешево. А можно вот у меня сразу небольшой вопрос?
Да.
Вот Питер, где все это культура, где много всяких ресторанов, где есть культура общепита, несомненно. Вот есть наверняка какие-то топ, ну, там, 10 ресторанов, условно. Ну, короче, какие-то очень крутые рестораны, неважно, сколько их. Как ну, ты да. думаешь, почему они такие крутые? Вот что в них такого, чего нету в других ресторанах? И какова в этом заслуга, там, бренд-шеф или шеф-поваров?
Я знаю несколько людей, которые в топе 10. И тут истории разные. Либо ты гнешь свою линию, что типа я буду делать вот это и так, угу, и всем будет вкусно, и вы будете спать и видеть мою еду. Это хороший подход.
Угу.
Второй вариант – это что я сделаю покруче, чем у других, но вам тоже будет классно. Это ну вот, либо ты просто с душой подходишь к делу, либо ты подходишь еще и с умом. Вот, вот тут уже...
Ты сложно уже... излагаешь, слушай. Да. Так а разве не все подходят там с душой или с умом?
А к сожалению, не все подходят с душой. Есть прямо вот череда людей, которые... исключительно цифрами мыслят.
А, то бишь... типа у меня есть там ну какая-то X-сумма, а вложу-ка я ее в ресторанный бизнес. Я слушал, что здесь потом через год можно достать там X умножить на 2, например, да? Вот, вот в такой подход.
Но шефы вообще зачастую не выступают как инвесторы.
А, стой, подай, мы про шефов. Хорошо. А да. Шефы тогда думают именно, чтобы там не было кассового разрыва, дебет с кредитом сошелся, правильно?
Да. Да. А,
и пофигу, что там где-то что-то будет не вполне свежее или вместо...
Нет, вот, кстати, нет. Мне сейчас важно об этом сказать. Угу. Я понимаю, что бытует мнение, якобы на кухнях там какой-то говномес периодически происходит, или повара как-то халатно относятся к качеству продукции. К счастью, я работаю в этой сфере уже больше 10 лет, и минимум 7 лет я ни разу не видела, чтобы что-то ненадлежащего качества куда-то уходило либо в зал, либо даже персоналу для еды.
А как ты думаешь, нет, с чем это связано? Ну, типа, потому что там, не знаю, идет борьба за имя ресторана, да, потому что там отравление какое-нибудь, не дай бог, или кого-нибудь там пронесет, это там может поставить крест на чем-то, там, скандал и так далее, или там санстанции, или там еще какие-то соображения, ну, как бы вот...
Я думаю, сейчас просто, ну, все больше и больше работает человеческий фактор именно. Потому что каждый повар у себя в голове держит, а что если сейчас придет твоя мама с твоими детьми, и ты их накормишь?
О, слушай, это неожиданный ответ. Окей, я понял.
И, угу. И это происходит вот сейчас именно в таком ключе, то бишь, ну вот...
Мы говорим про хорошие места, про условия...
Я сейчас говорю про разные места. Мне посчастливилось работать в разных сегментах, именно в Питере, на разных кухнях, где там, допустим... Но у меня был опыт, где я просто была руководителем кучи узбеков. Вот я захожу на кухню, мне 25 лет, и там стоит 15 узбеков, которым за 30. Мне говорят, все, рули.
Это тяжелый опыт.
Ну, морально, да.
С тех пор уже ничего не это самое. Я в пионерском лагере просто работал, вот меня так перед детьми оставили, и потом спустя 3 года надо было в школу идти, и я так вообще не парился, ну, работать в школу вообще не парился, потому что у меня, я помнил тех обезумевших оставшихся без родительской опеки детей, и я понимал, что вряд ли меня в школе что-то напугает вот после тех. То есть я, наверное, что-то похожее с узбеками, да?
Ну вот молодые узбеки, это да, это как... школьники, которые там, типа, ветер в голове гуляет, они не понимают, что они делают и зачем они здесь находятся. А я считаю, мне посчастливилось поработать со взрослыми, там, узбеками, кыргызами, кем угодно, неважно. Ну, в любом случае, язык их родной я не понимала. Но параллельно с этим мне приходилось быть их руководителем. Я старшее лицо рядом с ними. Я их шеф. И для меня было великое счастье, когда мы нашли общий язык, мы друг друга поняли. Потому что, ну, какая смута происходит у человека в голове, когда рядом с тобой говорят... на языке, который ты не понимаешь. Тебе кажется, что обсуждают тебя.
Да, и что-то там сговорились, и что-то мучат у тебя.
Они что-то придумывают, они про тебя что-то плохое, там некрасивое говорят, подначивают как-то друг друга. А все оказалось гораздо проще. Ну, у них есть ряд слов, которые они на языке в стране, в которой они находятся, они их просто не знают. И поэтому они между собой изъясняются так.
Ну это да, это логично.
Вот. И в какой-то момент я уже даже начала понимать, что они обсуждают там. Это было очень странно. То бишь, я не знаю слов, но я по интонации понимаю, что они между собой трут.
У меня ребенку скоро 2 года будет, она еще не говорит, вообще, ну, не говорит, но я отлично понимаю, что она имеет в виду, как она возмущается, вот, да, что кроссовок не на ту ногу надела, или где там ее что-то, это да, на самом деле слова это что-то такое наносное. Слушай, мы немножко отвлеклись, я все-таки для себя собрать... Правильно ли я понимаю, что шеф-повар – это такой главный человек в конкретном ресторане? То есть вот он, вот есть, грубо говоря, я, например, я хочу открыть ресторан, самое важное мне – это найти толкового шеф-повара. И он тогда будет следить и за тем, чем там будут кормить, и за дисциплиной, и чтобы не воровали, и чтобы никто никого не отравил, не зарезал, и так далее, и так далее. То есть это вот да, просто... Твой, если я там владелец, то это моя правая и основная рука на месте. Я могу уже...
Ага. И не нужно туда лезть.
Да, и не нужно, потому что понятно, что если я как владелец, я приду и скажу, слушайте, майонеза мало в оливье льете, там, или колбасы вареной нет. Слушай, насчет этого, вот у меня сразу... У нас есть такой сервис в Беларуси, это не рекламная интеграция, там смысл такой, что они занимаются поставкой еды в дорогие рестораны, продуктов именно самих. И параллельно у них есть бизнес, когда ты заказываешь еду на 5 дней, тебе привозят все ингредиенты и в отличной полиграфии книжечку, где написано «Понедельник, смешиваем вот это, 2 минуты, в цветные фотографии отлично». И у нас это выходит недешево, но это выходит удобно и разнообразно, потому что у них есть всякие, там все столько, сколько нужно, и главное, есть какие-то такие продукты, которые в развес у нас либо большими порциями продаются, либо хрен их где-то найдешь, какие-то соусы там, которых у нас нет в магазинах, в обычных, да, и мы вот буквально вчера, жена попросила просто у тебя спросить, вчера заказали, у них же можно собрать себе барбекю-сет, то есть у них мясо, ну, как бы каждый умеет готовить шашлык, это понятно, но я решил, что ну, было бы круто у них заказать, вот как это видят их там шеф-повар. Я заказал рыбу, говядину и куриные шашлыки. Все пришло прикольно, в вакуумных таких упаковках. Все. Инструкция, сколько там, 3 минуты с одной стороны на решетке, 3 минуты с другой. Я бы не догадался. Но что интересно, что говядина получилась очень вкусной, прям очень вкусной. А курятина и рыба... получились абсолютно пресными. Ну, вот на мой вкус, там, человек измучен нарзаном, я люблю, ну, вот, в бытовом таком вот смысле, когда вот маринад, он прямо такой вот, ух, чтоб пробирал это мясо.
Понимаю, да.
Да, это я ем, и слушаю, говорю, Женя, какая-то пресная хрень. Но мы сошлись на том, что это, видимо, мы не доросли до высокой кухни, и тут задумка в том, чтобы маринад не оттенял вкуса мяса вот этого или вкуса рыбы, потому что там какая-то красная рыбина, прямо видно, что дорогая, видно, что она в чем-то там замаринована была, да, но я на вкус ем обычную запеченную рыбу, то есть кроме вкуса рыбы я ничего не чувствую. Это вот, я пример, ты вот говоришь, что владелец не должен лезть в то, что готовит шеф-повар. Вот если бы я был владелец, я бы шеф-повару, которого делают такие барбекю-сеты, сказал, слушай, ты вот это вот выкинь, а сюда вот залей уксуса побольше, лучка, и людям зайдет. Я правильный пример привожу? Это вот про эту историю?
Ну, управленец имеет право такие комментарии вносить, естественно.
Не, расскажи, вот меня этот барбекю не дает покоя. Это нормально? То есть это все правильно? Современный взгляд от шеф-повара на шашлыки? Ты как
это
готовишь?
Ну, вот то, что ты сейчас рассказываешь, я... понимаю, как на это смотрел именно шеф, который это предлагал вам. У всех восприятие соли свое. Вот. И, к сожалению или к счастью, существует процент людей, которые типа, если нужно, сами досолят. Потому что сейчас, я думаю, ты тоже в курсе, что там мы больше стремимся отказаться от сахара, соли, да, там вредных добавок. Да. Вот. Соответственно, проще получить готовый, там, хорошо замаринованный продукт, и при необходимости ты его досолишь, как тебе нужно. Но параллельно с этим есть процент людей, которые вообще соль не воспринимают.
Угу.
Но если у тебя курятина попалась соленая и классная, то тогда дилемма, да. Почему же они одно посолили как нужно, а другое не донесли?
У меня там говядина, вот прямо говядина отлично, мне прям жалко было, что...
А соусец там не был случайно?
Не было ничего. Ну, половинка лимона в вакууме, и все. Я прям расстроился, ну, просто, понимаешь, у меня у непосвященного человека возникло ощущение, что я купил там 300 грамм по цене 2 килограмм, и, в принципе, также смог бы замариновать и рыбу, и курицу.
Понимаю.
Вот мясо, нет, мясо, конечно, там какой-то специальный кусок, там он прям, вот, знаешь, тает. Ну, прям круто. А здесь расскажи, как придумывают блюдо. Вот ты шеф-повар, вот ты решила придумать блюдо. Вот чем ты руководствуешься? Есть там в этом вдохновение какое-то? Или прагматизм?
Конечно, есть.
Ну, вот,
нет,
ну,
есть.
Давай какой-нибудь пример. Вот, ну, какое-нибудь блюдо из, там, в прошлом году ты вот что-то вот придумал, вот как оно появилось?
Ну, у меня было там пару лет назад место, где я работала, там раз в полгода проводили конкурс между поварами. Типа, придумайте блюдо,
угу.
Его оценит бренд-шеф вместе там с управленцами, со всей этой крышей, которая существует. И кто победит, его блюдо включают в меню.
Угу.
Это большая победа для повара, если ты что-то придумал, и оно теперь будет продаваться, и его будут есть люди, которые ходят к нам там годами.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Каждый повар будет просто счастлив. Я участвовала в этих конкурсах 2 года, и я стабильно занимала 2-е место.
Это очень обидно.
Но знаешь, где была самая соль?
Угу.
Что мое блюдо все равно включали.
Ну, типа, такое, оно... хорошо,
ну, то есть, типа,
победителю приз, там, обидно, значит?
Ну, победителю, что ему обидно? Там победителю, ну, давали какую-то еще финансовую надбавку за месяц, и там какой-то, я не знаю, нож дарили или еще что-то. А когда ко мне потом подходили и говорили: Марин, все классно, будем продавать. Так, вот это приятно.
Расскажу так, а как ты вот, ну, вот как ты вот придумала это блюдо? Любое вот из этих.
Ну, ты смотришь на то, что происходит вокруг тебя. Понимаешь, чем торгует ресторан. Ну, допустим, у вас там в обиходе кура, лосось и говядина.
Угу.
Вот. И у вас там, допустим, есть где-то чуть-чуть оленины в меню.
Mm-hmm.
И дальше, ну, если ты любишь свое дело, ты начинаешь вдохновляться тем, что ты либо посмотрел, либо у тебя в голове какой-то начинается полет фантазии, как у меня это было всегда. Вот, типа, нужно сделать что-то прикольное. Хорошо, когда поварам позволяют делать проработки. Это не во всех местах есть. Проработка — это значит, ты вот то, что у тебя в голову пришло, ты можешь без каких-то финансовых утрат для себя и для компании попробовать приготовить блюдо, и если оно будет классным и вкусным, то его одобрят и введут в меню. Вот. Я таким постоянно баловалась. Учитывая, что я сама из Карелии, то бишь, ну, я севернее Петербурга родилась, и я знаю какие-то продукты, которых в Питере нет. Я начала из Карелии пригонять ягоды.
Короче, берем этот курятину, добавляем сюда морожку, да? Или
типа как? Того, да. И... Вот, и я... И ты начинаешь колдовать, просто там какой-то соус из брусники делаешь, там замариновать рыбу в щавеле. Вот, ну, все, что в голову приходит. Главное не бояться каких-то безумных идей. Попробовал, сделал, туфта случилась, никому не рассказал. Случилось хорошо, дал всем попробовать, взрыв, бомба, и поехала.
Я бывал в Петрозаводске несколько раз, у меня там хорошо знакомая, когда-то жила, сейчас тоже в Питер переехала, и она готовила какую-то рыбу, вот она просто ее брала, как-то варила, какой-то вот местный, ну, может, и не местных, но каких-то специй, ну, совсем чуть-чуть. И это настолько вкусно, что прошли годы, я вспоминаю, что да, и я сейчас думаю, что это может быть не просто потому, что это не только потому, что вкусно, а потому, что для меня, как для жителя Беларуси, которого воспитал картофель, да, мне это вот очень, ну, необычно, и поэтому мне запомнилось. Тут, может быть, это самое. Ты два момента сказал, я зацепился. С блюдом понятно. Полет фантазии и это самое. На белорусском есть такое слово «натхнение». Это на русском, наверное, вдохновение, но натхнение лучше. Ты говорил, ножи дарят. Два слушателя спросили, проблема заточки ножей. Кто точит и как точит ножи в ресторанах? Это же у вас как этот самый утро, как у шофера моет машину.
Когда ты работаешь на кухне, у тебя есть некий арсенал вооружения, назовем это так. То бишь, у тебя есть вот сковороды, ковши, там кастрюли и ножи в том числе. У хорошего повара есть свои ножи. То бишь, он приносит свои на смену, на свою, когда он работает. Они заточены под него, ему с ними удобно работать. И он только ими и пользуется. Но, в принципе, ножи всегда точит повар. Даже если они в общем пользовании, ну вот для всех поваров, ножи точит исключительно повар. Либо это на точильном камне, либо это используется мусат. Это такая...
Палка.
Палка, да.
Я разбираюсь немножко, да, тоже подготовился.
Бывают алмазные, бывают металлические.
Слушай, у меня, я ножи на паузу, я немножко вклинюсь. Ты говоришь, я все-таки для себя, может, и у слушателей наших не вполне сформировалось это самое. Есть шеф-повар, с бренд-поваром разобрались. На месте есть шеф-повар, под ним идут просто повара
су-шеф.
Обычные. А, су-шеф – это его помощник.
Да, это правая рука шеф-повара. То бишь, если шеф-повар может заниматься как раз-таки вот этой там документации, бухгалтерии, которые с него требуют там рассчитать, кому какую зарплату, у кого сколько смен, туда-сюда, премии, отпуска.
Придумать новое блюдо.
Придумать новое блюдо, да. Сходить на собрание какое-то. Есть су-шеф, это человек, это правая рука шеф-повара, который всегда находится на кухне, и он последний человек, который проверяет блюдо перед тем, как оно уйдет в зал.
А как он проверяет? Вот в двух словах. Вот он пробует оно что-нибудь. Оно не должно быть там соленым, там подбразившим.
Он его оценивает визуально. Ага. Если это горячее блюдо, то он его может проверить на температуру. Угу. Ну, допустим, стейк. Угу. Что он надлежащей температуры. Вот. Может проверить на вкус. Ну, допустим, вот пюре ему дают как гарнир к чему-то. Естественно, он может там ложечкой аккуратненько взять чуть-чуть, попробовать, пересолено, не пересолено, там что-то добавить, не добавить.
То есть он головой отвечает за то, чтобы... То есть, а подожди, а это вот есть... А блюдо ты имеешь в виду? Вот я пришел там с женой, мы заказали, и прежде чем нам вынести, су-шеф вот именно на наше блюдо посмотрит? Или там готовится?
Да, да, на каждое
блюдо. Да ладно?
Да.
Я понимаю, ценообразование теперь откуда? Конечно, если есть...
Су-шеф смотрит, ему вылезает чек на кухне с заказом. У него есть несколько цехов за спиной. Есть холодный цех, который делает салаты и закуски. Есть кондитерский цех. Понятно, что кондитерский цех делает. Есть горячий цех. Горячий цех делает горячие блюда. И он ему говорит, допустим, там, типа, вот ты пришел с женой, жена хочет салат, а ты хочешь стейк.
Так и
вот,
бывает.
И он нам говорит, что типа, так, салат и стейк одновременно, значит, горячий цех с холодным должны договориться, через какое время они отдадут блюдо, каждый со своего цеха, чтобы это было визуально приятно, качественно и вкусно.
И он этим вот синхронизацией в том числе отвечает за это.
Он со всеми коннектит, он проверяет визуально и может проверить на вкус там. Соус, мясо, все что угодно.
Слушай, Марина, можно я перебью? Я думал, что у вас бренд-шеф хорошо устроился, но ты тоже неплохо устроилась. Я думал, что это этим, ну, как-то, да? А ты, пока ты там где-то чем-то своим занимаешься, у вас есть какой-то просто, как это сказать, в черном теле, да, вот, как говорят, человек. Это же абсолютно адская работа. Это человек-робот какой-то, ведь люди приходят и приходят, и за всем надо... Я понимаю, что он, конечно, может пробовать и не все, но отвечает-то он за все. То есть он должен как-то выстроить процессы, чтобы попробовал или не попробовал, но тем не менее, чтобы никто не пришел его резать оттуда, из зала, да, со словами,
что... И чтобы еще повара друг друга не порезали.
И повара
это
друг
же нужно
друга...
еще... А там склоки
я представляю,
сколько угодно могут раз проходить.
И всех ножей же, и каждый свой нож точит, и это самое.
Ну, подожжевщины-то я не видела ни разу, но бывают склоки. И слушай, это нужно все усмирять.
Окей, есть это вот су-шеф, а дальше идут повара, вот как ты рассказала, по цехам. А дальше идут вот люди, которые самая черновая условно работа, и плюс отдельно официанты, наверное, отдельная какая-то история.
Но это другая категория, это сотрудники зала.
Подожди, сейчас все. Я хочу. Мы про ножи говорили. Есть какой-то. И про посуду. Ты говоришь, каждое. Есть что-то такое, какой-то бренд. Для дома, для семьи. Не профессиональное, но что-то, что ты купил домой. Потому что у меня ножи Берхов, и они прям не очень хороши. Есть что-то такое, что можно... А есть какой-то керамический нож за 3 копейки купил, и нарадоваться на него не могу. Что-то такое, что безошибочно можно купить, там, не знаю, и вот сковородки Икеи мне нравятся. Вот от тебя, как от профессионала, для семьи.
Но если исключительно для семьи, то сковородки и ножи Икея для семейной жизни подходят. Если мы пляшем дальше, то это, наверное, будут ножи Люксталь.
Угу.
Вот. Плюс еще... ну, Касуми – это дорогой бренд. Да, Люксталь выбирайте.
Люксталь. Окей, а по сковородкам? Ну, посуду, я не знаю, там... кастрюлю. Вот есть что-то такое, что...
Люксталь. Просто Люксталь.
Люксталь. Все.
Они и сковородки делают, и сотейники, и все что угодно.
Отлично.
Да, и главное, не держите у себя дома деревянных досок.
Не держите?
Не держите.
В них плесень.
Они тупят ножи, и в них копится куча всякой заразы.
Да.
Ну, потому что у древесины есть волокна, из которых ты не вымоешь полностью то, чем, ну, что ты на них резал там день или 15 дней назад.
То, что в итоге тебя потом отправят.
Берите полипропилен.
Икеевская досточка.
Пластик беленькая. Лучше.
Пластиковые. Ну, да. Окей, все. Есть еще какие-то такие... Это я хотел позже у тебя спросить, слушатели интересуются. Какие-то лайфхаки, связанные не с, как-то не с рецептами, не с продуктами, а вот с какой-то бытовой историей. Там, ну, я не знаю, вот от повара. Вот то, что можно у себя на кухне использовать. Как доски вот эти, да, там еще что-то такое.
Ну, допустим, если у кого-то есть точильный камень дома, то он должен быть всегда замочен в воде.
О, как. Слушай, у меня такая хрень похожа на когда я и точу, похоже, как будто я скрипач из Алиэкспресса за $15, но вроде точь, там 5 или 6 камней, я их как-то так по очереди туда, ну, нож такой.
Ну, 5 или 6, это ты прям козырно взял.
Ну, это знаешь, уже папка в выходной день говорит, полдня меня не трогайте, несите сюда ножи, и я буду... И так, потом по ногтю, же правильно, да, чтобы проверить, что нож острый, нет? Как ты проверяешь, что вот прям хорошо?
Не, ну я-то уже на ощупь намудрилась, а вообще можно попробовать бумагу резануть. Если нож бумагу режет, то значит все хорошо. Либо на томатах. Вот если ты томат повернул, вот на тебя кожица томата смотрит, если он рубит, значит наточен. Параллельно с этим стоит помнить, что кислота всегда тупит нож. Кислота содержится и в томатах, и в лимонах. Ну, и...
То есть сразу надо смывать нож?
Да.
Нож мыть. Окей, керамические ножи, это что, фуфел? Нет? Нет.
Это фуфел, это развод просто для лохов, я считаю.
Я понял. Это было
обидно, для веганов,
конечно, но окей.
Ножи для веганов, будем так говорить.
Это вдвойне обидно. Какие-то еще лайфхаки кухонные такие? Вот что у тебя дома, вот из опыта, вот ты что-то знаешь, именно связанное с оборудованием, скажем так? И еще какие-то, может, бренды есть для чего-то? Вот мне, я для себя понял, что если вот я дома орехоколки ломал, у меня не орехи ломали, ой, господи, не орехоколки, чеснокодавилки, они у меня вот просто ломались металлические. О, чеснок. Пока я не купил. А у меня такой...
Вот эта вот штука старая, которая...
Ну, у меня не совсем, стороны... не совсем старая, у меня уже новодел такой. Совсем старые, их сейчас не достать. Ну, такие вот были, да. Я как-то для себя сделал вывод, что если не знаю, что покупать, покупаю Икею. И купил икеевскую такую, она как такое приспособление для пыток выглядит, но работает уже, наверное, третий год и не ломается. Есть, ну, я правильно рассуждаю, что если вот что-то такое ты в брендах не разбираешься для кухонной утвари, то бери Икею. Или, может быть, что-то вот есть такое получше Икеи, может, чуть дороже, но получше, понадежнее.
А, ну вот, кстати, я вспомнила козырный бренд швейцарский, Викторинокс.
Викторинокс, угу.
Да, вот у них хорошие ножи, и, ну, насколько я понимаю, их не так просто достать в обычном магазине, но если они вам попадутся когда-нибудь, кому-либо из слушателей или тебе... Обязательно берите. Викторинокс – это мощь.
Все, я до этого ни на что не обращал внимания. Ну, в плане, вот у меня были... Там...
Это швейцарский завод, он все по уму делает. Вот у меня у собой есть нож Викторинокс, и он мне служит верой и правдой уже 8 лет. Я его там точу раз в 2 недели, если mm-hmm. совсем много работаю. Им и кости можно рубить, и все что угодно.
Ты, вот кстати, вот про это у меня вопрос, как бы шаг назад. Мы разобрались с поварами, с су-шефом, но ты как шеф-повар тоже готовишь? То есть вот это
конечно.
Блюдо от шефа, это именно твое блюдо. А сколько ты день тратишь на готовку? Вот в процентах, вот если так. Ну, то есть
времени?
Это много, да, это много времени, ты, ну, условно, полдня тратишь, весь день тратишь, или там, не знаю, пару часов, например.
Ну, наверное, яснее выразиться, я минимум полдня трачу на контролирование процесса приготовления, потому что если ты хороший шеф, тебе необходимо проверять неоднократно все... соусы, все заготовки, все mm-hmm. мясо, все гарниры, там, чуть ли не раз в 15-20 минут на качество и на вкус, чтобы это все было стабильно, классно и вкусно.
Несмотря на то, что есть су-шеф, правильно?
Да, да.
Угу.
Пусть ну, потом... это и твоя правая рука, но ты все равно несешь за все это ответственность. Если ты на работе, значит, ты должен это все контролировать, делать. И если ты понимаешь адекватно, что у тебя, допустим, су-шеф сейчас стоит на раздаче, это называется конечный пункт, куда приходят mm-hmm, блюда mm-hmm. перед тем, как уйти в зал, то шеф носится по кухне и смотрит за всеми поварами.
Mm-hmm. Ну, ясно. То есть вы распределяете между собой, то есть ты как бы старший, но, тем не менее, у тебя работа, ну, по сути, то очень похожа на су-шефа, да? То есть ты как бы...
Ну, да, типа су-шеф плюс еще бухгалтерия и...
Орг, какие-то вопросы.
Да, и с персоналом все наладить.
Когда мы говорили про новые блюда, ты говорила про вдохновение, и слушатели спрашивают, а какие-то передачи, что-то ты смотришь, может быть, порекомендуешь?
Я ничего не смотрю.
А, даже
я
так.
Я ничего не смотрю. Вот, ну, для меня это
просто
самое
неинтересно,
важное.
Или это специально, чтобы это не отражалось на рецептах?
Я специально этого, ну, лично я этого специально не делаю. Именно чтобы вот, ну, если у меня что-то внутри будоражит, кипит, mm-hmm. я понимаю, что вот сейчас я выдам вкуснотень, которая зайдет. Я никуда не буду смотреть. Я ни разу в жизни не смотрела какие-то там видеоуроки, как пожарить мясо, mm-hmm. давайте мы сделаем вкусный салат, вот там mm-hmm. суперсоус. Нет.
Отлично.
Мне проще там посмотреть сколько овощей присутствует там у нас в ассортименте в Европе. Вот я на них посмотрела, на все, и думаю, так, а вот я забыла про топинамбур, а можно же и с ним что-то сделать? И вот, вот так вот пляски начинаются.
Топинамбур такой где-то, черт, она первая женщина, которая вспомнила обо мне за этот год.
Топинамбур — это земляная груша, это сорняк.
Да, нет, я это самое. Слушай, люди спрашивают еще, раз уж мы это самое, кухней какой страны ты восхищаешься? Вот прямо есть такое что-то у тебя, что вот там кухня, не знаю, там какая-то, это прям вау? Или для тебя есть какие-то блюда просто вау?
Ну, скорее это соусы. Потому что всем вот, ну, на мой взгляд, это именно соусы, это какие-то местные травы, специи. Это местный подход к обработке продуктов.
Угу.
Ну, допустим, мы привыкли, что мы из томатов только делаем салат овощной.
Угу, да.
Вот. А, допустим, там итальянцы привыкли из томатов делать себе соус горячий для пасты болоньезе.
Угу.
Ну, условно говоря. А грузины привыкли томаты тушить вместе с баклажанами в зелени с грецким орехом. И вот у каждой национальности свое отношение к каждому продукту. И вот, понимая это, когда ты это все видишь, плюс мне еще посчастливилось поездить там по нескольким странам, вот так и хапаешь. А можно и так повертеть. А может, главное не бояться, можно все что угодно придумывать. И, кстати, если вам всем нужно куча чеснока, просто возьмите растительное масло, возьмите свой блендер, закиньте туда чищенный чеснок, сколько у вас есть, угу. Взблендерните его, он хранится месяц.
Класс. Это вот
У вас будет блендеренный чеснок,
который потом точно так же куда угодно, раз. Это, да, это интересно. Я как-то про это даже, честно говоря, и не думал, а чеснок, он ведь не так долго, особенно вот, ну,
там вот... Ну да, он там либо начинает вянуть, либо
да,
там...
Да. Есть вопросы достаточно такие простые, бытовые. Сколько продуктов, какой процент продуктов первоначальных уходит в утиль? Вот, ну, я...
Какой процент отхода от продуктов?
Да, наверное, так надо сформулировать. И делаете ли вы что-то из обрезков? Я, наверное, скажу, ну, я не знаю.
Ну, конечно.
Расскажи что-нибудь такое. Ну, то есть, это есть что-то осталось, и это идет в салат?
Нет, не всегда так. Ну, опять-таки, вернемся к Петербургу, потому что у нас сейчас существует ресторан, который... очень к этому с любовью и заботой относятся. То бишь, всю ботву, все очистки, там их шеф решил пустить на обработку, чтобы, ну, ничего не пропадало.
Ого! Так это, да. А как можно, ну, картофельную кожуру, что с ней можно делать?
С нее можно делать масло, с нее можно делать, ее можно запечь.
Угу.
И будет украшение для блюд. Картофельная зола это называется.
Интересно.
Да.
Это же такой труд, ну, это прям трудоемкий процесс.
Ну, это вот если человек любит свое дело и понимает, сколько денег это все стоит. Это называется безотходное производство. Когда ты даже семечки от тыквы там не выкидываешь, а высушиваешь их и дальше используешь салат, например. По сути, это там все можно сделать съедобным. Есть прекрасный ресторан в Норвегии, Нома называется. И про него даже снят очень красивый документальный фильм. Он так и называется «Нома. Мой идеальный шторм». Я советую посмотреть всем, потому что он, пусть и про кухню, но параллельно с этим там такая Скандинавия красивая показана. Там егеря ходят по лесам, ищут какие-то шишки, травы лесные, и из них готовят. Короче, это был первый ресторан Норвегии, который готовил исключительно из своих локальных продуктов.
Mm-hmm.
Вот. Чем он, собственно, и вдохновил Петербург в том числе.
Подожди,
в безотходном производстве, вот во всей этой переработке. И, ну, естественно, чем у тебя ниже процент отхода, тем лучше.
Угу, угу. Но, вот. Но трудоемкость гораздо... Ну, то есть, может быть, что-то... Ну, не знаю, я вот таким бытовым обывательским умом, может быть, проще что-то выбросить и купить потом, чем заниматься там, переработкой чего-то.
Не, ну если ты этим дома занимаешься, естественно, ну, возможно, проще выбросить.
А тут там масштабы другие, да?
Да.
Тут,
угу. Ну, конечно, ты там за день максимум, я не знаю, там 2 килограмма помидор съешь.
Угу, угу.
Вот, а у нас там минимум 20 килограмм помидор за день проходит.
Ну да, да, тогда имеет смысл. Кстати, вот еще параллельный вопрос. Людей интересуют, слушателей наших. Что повара едят в обед? Вот ты на работе.
Ну, у нас зачастую есть такое правило по умолчанию. Человек, который стоит на горячем цеху, это сотрудник, который именно жарит, варит. Он параллельно с этим с утра приходит, подготавливает свою рабочую станцию и готовит завтрак. Варит кашу.
Угу.
Вот. Дальше мы варим себе суп. Этим тоже занимается обычно сотрудник горячего цеха, потому что он стоит около плиты, а не человек, который режет салаты.
Угу.
Вот. Ну, либо берутся самые дешевые продукты. Это кура, картофель, капуста, морковь, лук. Вот. Либо это шеф тебе приносит там, что типа, вот это нужно сегодня использовать. Ну, допустим, заказали мы 30 килограмм кабачков.
Едим кабачки.
И он, и шеф через 2 дня понимает, что у нас за 2 дня продано 5 килограмм из 30. И они испортятся послезавтра. Ну, либо мы их выкинем, либо пока они себя хорошо чувствуют, то мы из них можем и себе приготовить.
Слушай,
поесть.
А вот, ну, вы прям выкинули? Нет такого, что там сотрудникам всем домой что-нибудь раздать?
Нет, домой никто не уносит.
Это просто такое правило, чтобы пресечь истории там, да, прямо говорить, с воровством, да?
Но это просто, ну... Ты, если уважаешь свою профессию, ты не понесешь домой.
Я с другой стороны, кто-то мне рассказывал, я боюсь. Это самое, мне рассказывали, что вот если ты открываешь ресторан, то именно вот как там владелец денег, да, то есть то твоя главная и самая большая проблема на всех ступенях это повальное воровство, и тебе вот именно шеф-повара надо брать, который не смог. Нет, это какая-то такая, у человека был просто неудачный опыт, видимо, да.
Но это уже там в 2000-х, я думаю, прошло, когда люди голодали и могли во все тяжкие пойти относительно там чего угодно. Сейчас этого нет. Никто из поваров не ворует, если ты уважаешь и любишь свое дело. Естественно, попадаются какие-то кадры. Я с такими сталкивалась. Там, ну, был у меня сотрудник.
Как везде, правильно? То есть, ну, где-то там и на заводе будет человек, который ворует.
Ну
там,
да,
и...
но это единичные случаи. Это не значит, что на каждой кухне такой персонаж присутствует. Мы там даже лишний раз дольку лимона спросим, можно ли отрезать себе в чаек кинуть.
Подожди, а вот это, кстати, интересный вопрос. У меня сразу два вопроса возникло. Вот это первый вопрос. Ты говоришь, что готовится из самых дешевых блюд, ну, если ничего не остается, вот дольку лимона. И мне почему-то казалось, что, ну, может, я ошибаюсь, что это, ну, то есть, как сформулировать, что строгого учета и вот это вот экономической эффективности в ресторанах нет. Ну, то есть там, ну, чуть больше взяли, все равно все закладывается в непомерно там большие цены на порции, да, и там что-то пропало, сюда больше больше, сюда меньше, там, ладно, неважно. А слушая тебя, у меня возникает ощущение, что это очень точный расчет вот во всем идет и в блюдах, и да, вообще, и в процессе. То есть никаких таких, как это сказать, ну, вот у меня вот дома там бывает, вот, ну, там, наготовил макаронов, ай, что-то дофига, наготовил, ну, и выкину их нафиг, да? У вас, условно говоря, такого, ну, ты понимаешь аналогию, да, что да, все четенько, ну, там, как в аптеке, не как в аптеке, но подход такой, что никаких этих самых нет. И в этом, собственно, залог эффективности ресторана, да?
Ну, естественно, изначально там неважно, не в каждом ресторане там и не в каждой сети есть бренд-шеф, возможно, у них просто существует на каждой точке шеф-повар, который отвечает исключительно за свой ресторан, но у каждого повара есть технологическая карта. Угу. Это граммовка по ингредиентам, чтобы приготовить то или иное блюдо. Угу. Поэтому на каждом цеху есть весы. Весы есть разные кратности. Есть там кратные одному грамму, есть кратные двум, есть кратные угу, пяти и так далее. Вот. И каждый продукт всегда взвешивается. Если ты, допустим, вот у тебя есть технологическая карта, там написано 50 грамм помидор. Угу. Ты взвешиваешь, но ты понимаешь, что ну гнилой помидор mm-hmm. попался. Ну вот mm-hmm. какой-то, ну вот я отрезала от него там 50%. Так на каждой кухне есть бланк списаний, типа порча. Mm-hmm. Ты должен это зафиксировать, либо подойти к шефу, сказать: шеф, я нашел подпорченный помидор. Mm-hmm. Вот это идет в утиль, потому что я вот таким шлаком не буду кормить ни гостей, ни сотрудников. Он говорит: да, хорошо, ты молодец. Мы записали. Минус 100 грамм томат.
Слушай, ну...
И это все фиксируется каждый день.
Угу. Ну, круто. Вот. Ну, то есть это прям... Я вот люблю, когда вот есть какой-то процесс, да, когда да, там не так, как бог на душу, а когда вот есть понятная система. У меня сразу есть вот второй вопрос, пока не забыл. Ты сказал, что сейчас не нулевые годы, домой никто не тащит. Если очень средненько рассказать, вот мы прошлись по уровням, по категориям людей, которые работают в ресторане, в среднем уровень зарплат примерно, чтобы мы понимали. То есть, ну вот там, ну не шеф, ну давай начнем просто с поваров. Вот повар работает с утра, там, ну как-то там смены, неважно. Вот он примерно сколько получает? Вот примерно... Ну, наверное, в месяц правильно считать?
А ты мне напомнишь, сколько сейчас доллар стоит?
Я думаю, что 72 рубля у вас.
72 рубля. Хорошо, сейчас я тебе посчитаю. Я открыла калькулятор, я сейчас скажу.
Вот видно, что ты петербурженка, да? Белорусы, во-первых, не задают вопросов, какой сейчас курс, а во-вторых, в уме считают, какой бы он ни был. Сейчас приходится учиться делить нам на 2,4, не очень удобно, конечно.
Ну, я могу сказать, ну, короче, 45 тысяч повар имеет, если на рубли переводить.
45 тысяч рублей, это долларов 600, наверное, да? Примерно.
Ну да.
Ага. Но это повар, это прям работа. Хорошо.
Ну, это если ты работаешь по 12 часов, 5-2.
Да. 12. Подожди, 12, не 8, 12?
12 часов у повара смены.
О, слушай, это неприятно как-то. И это так, слушай, а Петербург же не дешевый город. А как люди это самое? Это мне казалось, что это маловато для Петербурга, нет?
Ну, вообще, да.
Ага.
Но тут, опять-таки, либо ты местный, и у тебя, допустим, есть свое жилье, и угу, ты платишь только коммуналку. Возможно, ты живешь с родителями, тогда еще проще.
Но слушай,
ну, тут разные варианты.
Я вклинюсь, это, да, с этим понятно, но я просто, почему я задаю вопрос, потому что я понимаю, люди, которые чистят картошку, к ним вопросов нету, да, но повар – это человек, который готовит, и мне казалось, что эта работа должна быть более оплачиваемой, но, возможно, это все так устроено, что она не настолько сложна, как мне кажется, да, то есть у повара есть, вот как ты говоришь, граммовка, у него, он уже знает, что ему надо готовить, то есть он просто, ну, банально там это нарезал, это там смешал, столько-то там сюда долил, это обжарил до такой-то этой самой. То есть насколько эта работа сложная, вот скажу?
Эта работа сложная, во-первых, морально.
Угу.
Потому что это великое счастье, если все рядом с тобой говорят на твоем языке. Это действительно морально сложно. И не каждый это, к сожалению, выдерживает. Тем более какие-то молоденькие кадры.
Угу.
Вот. Во-вторых, если ты себя чересчур возомнил крутым сотрудником, пришел в какое-то странное местечко, да я же круче, чем все здесь происходит. И у тебя это вот... И эта мысль начинает тебя свербить постоянно, что типа я могу делать лучше.
Mm-hmm.
Это тоже может беспокоить людей.
Но это...
Да, но на самом деле, mm-hmm. ну, в основном поварами работают либо фанатики своего дела, которые любят это.
Mm-hmm.
И, ну, типа, вот мне столько платят, мне хватает. Из них там есть процентов 20-30 людей, которые понимают реально, что я могу делать больше, и я смогу сделать лучше, больше и вырасти как-то
mm-hmm.
дальше.
Mm-hmm.
Но в среднем остаются вот на планке, что типа я человек, который умеет все на кухне, и мне больше ничего не нужно. Никакой ответственности там за других людей, mm-hmm. ничего остального. Вот мне платят вот эту цифру в месяц. Мне ее хватает на кредитку, на жилье. И там, я не знаю, алименты проплатить, грубо говоря.
Тоже, ты знаешь, это вполне достаточно. Су-шеф, насколько больше получает? Ведь ответственность...
Процентов 15-20
плюс. Да ладно, вы их держите в черном теле. Вот за них обидно, Марина. Я представляю себе, что такое быть, ну, грубо говоря, чьей-то правой рукой. И это вот это действительно психологически, как, ну, я так из других сфер, и мне кажется, ну, переношу это. И обидно за этих ребят. Обидно.
А еще у поваров 25 лет варикоз у всех. У мужиков и женщин.
Потому что на ногах сразу. Все, да.
Да. По 12 часов.
Все, не пугай нас. Подожди. Потому что у меня же следующий вопрос еще будет. Ну, еще остается вопрос, сколько получает шеф? Не конкретно ты, а какая-то медиана по рынку. Ну, ты же ориентируешь, ты меняешь работу.
Ну, от 60 тысяч рублей.
Ну, тоже, прям скажем, такое себе, наверное. Я думал, что у вас, ну, в Беларуси это очень хорошо, но, наверное...
Не, ну, там цифры могут варьироваться, конечно. Это может быть и больше 100, но...
Зависит
тоже. Ты должен
себя
зарекомендовать, и как ты подсуетишься...
И рестораны же разные,
работа,
там
допустим.
Разное количество
да.
людей,
у всех
наверное.
Разные запросы, да.
Да. Бренд-шеф, это какие-то космические совсем деньги?
Ну, насколько я понимаю, не особо.
Угу. Но вот у меня из беседы с тобой сложилось впечатление, что, вот, ну, грубо говоря, между тобой и бренд-шефом очень большое расстояние, гораздо больше, чем между тобой, например, и су-шефом, или между тобой и, ну, обычным поваром. Я правильно понимаю?
Опять-таки, все зависит от коллектива и как себя бренд-шеф поставил. Мне посчастливилось работать с бренд-шефом, который вот все время с нами на кухне находился.
Угу.
Он советовался, там, неважно, кто ты, су-шеф, помощник повара, кто угодно. Он со всеми советовался. Мы всегда вместе принимали какие-то решения по поводу новых блюд. Вот.
То есть, а я...
На кухне всегда работает человеческий фактор. в любом случае.
А я почему-то для себя так представил, что условно до су-шефа это какие-то люди, ну, скажем, местные, а вот, ой, да, до бренд-шефа, а бренд-шеф это можно кого-то там взять, например, привезти какой-нибудь там экспат из Франции и поставить, и потом всем говорить.
Ой, нет, это очень дорогая затея. У меня была один раз история, меня попросили помочь открыть ресторан. Я прихожу, мы еще работаем в закрытом режиме, то бишь, ну, гостей не принимаем, просто вот кухня, повара, и нам показывают блюда, которые мы будем готовить. Я захожу на кухню, там стоит какой-то вьетнамец, разговаривает на французском, и стоит мой шеф. Я тогда с су-шефом работала. Я захожу, и он начинает просто верещать каким-то просто диким возгласом, что я понимаю, что типа по итогу в чем была соль? Чувака из Вьетнама оплатили ему самолет до Питера, чтобы он один раз шефу без лишних глаз, без видеозаписи, без каких-то бумажек и подсказок один раз показал, как готовить лапшу, сел на самолет обратно и уехал.
Вот бы так устроиться кем-нибудь. Я могу, кстати, рассказывать, как драники готовить. Вот так вот. Только нас 10 миллионов, и все это знают. Кстати, тут слушатели попросили тебя узнать, сколько рецептов драников знаешь ты? Это такой вопрос.
Ну, штук 8.
Отлично. У вас готовят драники? Это я на свою тему уже переключился. Все. У вас готовят драники?
Да, готовят. Но обычно они чмошные.
Мне все говорят, что драники в общепите это полуфабрикаты из Польши. И вот так вот, чтобы потереть картошечку, что это не она быстро чернеет, а если ее сразу тереть, то это долго, и поэтому драники не завоевывают.
Так а что, любую картошку закинул в холодную воду, она не темнеет.
О, видишь, вот второй лайфхак уже пошел, да?
Можно натереть ее хоть 15 килограмм в холодную воду закинул, и
я
ничего не темнее.
Захвачу кулинарный рынок Беларуси. Я уже все... Потому что я расстроился прямо. У нас был... Вообще, я подведя вот маленький такой вот итог про деньги, скажу, что у нас был год или два назад гость, нам слушатель постучался и говорит, слушай, я ресторатор минский, давай я приду и расскажу, как заработать на Панамеру, на ресторанном бизнесе. И я такой, о, ручки потираю. Но гость пришел, рассказал, здесь в двух словах, то много работаете. Вот много работаете и заработаете на Панамеру. И я так думал, что придешь ты, расскажешь, как там за месяц заработать на Панамеру, да, потому что это Питер, это все. Но я так послушал, нет, надо вряд ли там это самое.
Надо стискивать зубы и не фильтровать то, что тебе говорят.
Да, я вот... Слушай, у меня вопрос такой еще личного характера. За сколько лет ты прошла путь до шеф-повара?
И насколько за 6.
А насколько это... как бы уточняющий вопрос. Насколько это традиционно? То есть обычно этот путь занимает... Если вот у тебя есть...
Давай, дослушай.
Ну, если есть какая-то предрасположенность и желание, вот тут есть человек, который там условно горит этим делом, он, ну, там, условно талантлив, там, суп водой из-под крана не разбавляет, да, ну, то есть, ну, я так, знаешь, вот, то в среднем 6 лет для него это скорее нормально, или это там много, или это мало?
Ну, вот сейчас, делая выводы какие-то, я бы сказала, что это... зачастую мало.
То есть...
Ну, у меня просто до этого был опыт параллельно еще... Я успела поработать сотрудником зала в разных должностях, поэтому я знаю сферу со всех углов.
И тебе сейчас проще?
Да. Именно. Потому что частенько возникают конфликты между поварами и официантами, например.
А вот насчет чего? Какую-нибудь такую яркую историю?
Ну, допустим, когда приходят официанты, они сдают экзамен на состав блюд и какое блюдо сколько времени готовится. Потом они принимают заказ у гостя и объявляют ему, что там, допустим, ваш стейк будет готовиться 20 минут. Они приходят на кухню через 20 минут, стейк не готов. Они начинают переживать, что типа, если они сейчас не вынесут этот стейк гостю, то у них будет меньше чаевые. И учитывая, что возраст официантов зачастую до 25 лет, а там психика еще шаткая. Да. Вот. Начинается негатив в сторону сотрудников кухни. Это может быть какой-то нецензурной лексикой, там, личными оскорблениями, как угодно. А по сути, допустим, у повара просто нет сковородки, чтобы именно сейчас пожарить этот стейк. Или вот гриль остыл, потому что очень много стейков. Это тоже бывает. И такие конфликты возникают. То есть объясняют официанту, что нужно подождать 3 минуты. А там истеричка стоит, 20-летняя. Вы что тут охренели? Я тут жду. Только эта девица в любом случае получит чаевые, а поварам ничего не будет.
Вот я хотел
спросить. Это тоже болезнь.
Официанты не делятся чаевыми с поварами. Нет. Но зато у них несравненно ниже зарплата. Я про это не спрашивал, но я так подозреваю, что там чаевые – это основной там, источник дохода, да?
Ну, это да, это весомая часть дохода, но параллельно с этим я сталкивалась с местами, где каждый официант в конце смены скидывал там 10-15% поварам. Ну и, грубо говоря, это хотя бы там окупался поварам проезд.
Ну, тоже что-то. У меня вопрос такой, два более общих вопроса. Мы разобрались с финансовой частью, с зарплатами. У меня, как у обывателя, банальный вопрос. Если не так дорого, ну, не так много получают, ну, в принципе, хорошо получают люди, которые все это для нас готовят. Почему так дорого? Я не думаю, что или там хозяин столько денег получает. А вот почему сходить, поесть? Что, ну, вот я по-простому там, я представляю, сколько стоят продукты, и почему там блюдо стоит какое-то по цене килограмма, хотя оно гораздо меньше там, или откуда это вот берется, ну, условно, накрутка?
Ну, рассчитывается себестоимость на одну порцию. Далее берется какой-то маленький процент за, ну, это же приготовил повар, это вынес официант, плюс еще работает администратор, то бишь берется какой-то маленький процент их зарплаты. Ну и параллельно с этим зачастую накрутка на блюдо — это в 3 раза.
Я вот ждал, что ты скажешь, а потом это умножается на 10. На 3 нет. Это... Но и вот это на 3, это идет аренда плюс хозяина, ну владельца.
Плюс, нет, плюс зарплата сотрудникам, которые это сделали.
Ну и плюс зарплата. Слушай, а вот как, опять же, ты знакома с финансовой частью, это очень интересно. Если там у меня есть деньги, я хочу открыть ресторан, ну, допустим, в Питере, и через сколько он отобьется мне? Самый такой не что-то уникальное, там, не что-то, вот просто обычный хороший ресторан. На сколько рассчитывать?
Ну, при хорошем раскладе за год точно.
Ну, это хорошо же. Это очень хороший там для бизнеса. Да. Это самое.
Но для этого важно собрать хорошую команду.
Вот. Вот мне, опять же, я повторюсь, мне говорили еще такую вещь, что если хочешь открывать ресторан... Ну, я не то, что человек, который тут прямо думает об открытии какого-то бизнеса, но как-то вот так получается. Мне говорили, что если ты, вот у тебя просто есть деньги, то ты, не зная, если ты сам никогда не работал в ресторане, то у тебя ничего не получится. То есть всегда не надо лезть в ресторанный бизнес, если ты о нем не имеешь ни малейшего представления, вот как бы изнутри. А в идеале это пройти пусть там от официанта там, до какого-то там повара, а потом только открывать бизнес. Вот тогда у тебя все будет четко, действительно, как в аптеке. Насколько это справедливо? Или можно найти хорошего шеф-повара и все это переложит на него.
Знаешь, я тоже думала об этом. И мне кажется, если действительно, ну, ты ни разу не вертелся в этой сфере деятельности, но желание открыть что-то подобное есть, то тогда стоит найти хорошего управленца и хорошего шефа на кухне, чтобы, ну, был начальник в зале, и начальник на кухне. Но ты никуда не лезешь. Ты контролируешь свои финансы. Почему они сюда потратились, зачем они здесь. Даешь какие-то рамки, даешь какие-то задачи, но ты не лезешь. То бишь ты не говоришь, что я хочу, чтобы здесь было больше укропа, а здесь стояли цветы. Вот даешь деньги, даешь указания, но параллельно бабки считаешь. Тогда это может получиться. А если это просто отсебятина, что там я хочу, чтобы у меня кресло-качалка стояло около камина, и друзья приходили со мной вино пить, это не работает.
Черт, я так хотел бы, вот если что-то открывал. У меня есть несколько блюд, которые я умею делать, моей жене, и мне кажется, что неплохо. Я умею готовить плов, я умею делать куриные сердечки, я умею делать шаверму, хотя миллион лет я не делал, и кексы умею делать, как в Советском Союзе, в школьной столовой. И мне жена говорит, что если мы когда-нибудь нас отсюда поувольняют, то, говорит, ты можешь вполне открыть какую-нибудь точку и готовить там, вот всего лишь эти там два блюда, там три, например, и, говорит, мы уже с голоду с тобой не умрем, люди будут их это самое покупать и что-то мы заработаем. Слушатель спрашивает, как, по-твоему, вот сколько в меню должно быть блюд? Ну, вот, по-хорошему, исключая напитки. Сколько позиций? Ну, то есть должно быть много прямо или лучше
меньше?
Нет,
я придерживаюсь, что пусть будет мало, но вкусно. Ну, это бред, когда у тебя 15 салатов и глаза разбегаются. Во-первых, гость, который пришел, человек, да, он смотрит, он больше времени на это тратит. То есть он уже устал, пока он прочитал эти 15 салатов.
И тяжелее же это все там.
Конечно,
в кухне.
Да.
То есть, а насколько вот добавление там типа одного блюда, насколько оно усложняет в целом все? Оно же там в разы, наверное, усложняет, если там...
Но первую неделю повара матерятся как у себя, если новое влезает. Это просто, есть такое высказывание: повар без мата, как солдат без автомата.
Ну и да. А слушатели сейчас спрашивают про видеоблогеров, которые кулинарят, типа «Славный друже Обломов», «Борщ». Ты что-то такое смотришь, смеешься?
Я ничего не смотрю. Я один раз посмотрела Хованского.
Не, ну это другое, понимаешь?
Да, ну это вообще дурдом какой-то полный. Вот. И один раз я работала в заведении, где мы не просили, никаким образом там не кидали копейку, но Обломов нас взялся продегустировать. То есть мы сами не ожидали, и тут там типа, ой, на нас вышел обзор. Вау.
И как это повлияло потом? Повлияло как-то?
Ну что, потом повара носились как претерпевшие неделю просто. Потому что, ну, естественно, да, спрос вырос.
Вообще, слушай, такая тема вот у нас в Беларуси очень, ну, мне кажется, что достаточно популярная история с фудхантерами. Это блогеры, которые ходят, которые как-то оценивают, и все вроде как, вот если он пришел и сказал, что вот здесь хорошо, то завтра там очереди, и все это самое. И, ну, это с одной стороны, но если обратная сторона, он где-то говорит, вот здесь вот, типа, такая еда, что лучше давать собакам, и у людей, которые там работают, это вызывает обиду. А в целом, вот ну, у меня, например, как бы складывается впечатление, типа, ну, а зачем это? Ну, скажут, ты можешь прийти, еда – это не автомобили, не квартиры, не так дорого, ты можешь прийти, попробовать и самому составить мнение свое. Как ты к этому относишься? Что есть какие-то вот такие люди избранные, которым доверяют много людей, насколько они там непредвзяты, например, и так далее?
Ну вот да, тут стоит вопрос, насколько они компетентны. Если это в бывшем человек, который работал на кухне, то он будет оценивать не только вкус, допустим, блюда, но и органолептику продуктов.
А что это такое?
Как себя какой продукт чувствует. Ну, допустим, вот шаверму ты заказал на доставку. Вот. Нужно посмотреть, как там волокна курицы себя чувствуют. То есть, если она в кашу, значит, ну, наверное, ее сварили там, или она долго лежала. Или там... везли полчаса, а огурец потек. Там
у нас по-простому мы говорим, живое или мертвенькое, да?
Вот, ну вот типа того, да. Было. А когда это делают просто молодые ребята, которые, которым по приколу выпендриваться там и говорить, вкусно или нет, но в любом случае каждому свое. И опираться на аудиторию, которая смотрит там того или иного блогера, я считаю, не стоит. Я более чем уверена, что минимум 70% людей, которые ходят в тот или иной ресторан, там, кафе или еще куда-то, они точно не смотрят этих блогеров. Им по барабану, кто там что сказал. Если они любят устрицы, вот там есть. Или они любят жареную картошку, есть вот в этой рюмочной.
Это мы.
Но им пофигу, что там какой блогер сказал.
Да.
Они любят картоху из этой рюмочной, и они любят компот из этой кафехи. И все.
Слушай, ты так говоришь, вот понимаешь, проблема в том, что вот я тоскую. У нас вот почему-то мы вот с того, что начинали, не доросли, нету рюмочных, нет, с картохой жареной.
У вас нету рюмочных?
Нету, вообще нету. Нету жареной картохи, я тебе клянусь.
А у нас, кстати, пошел тренд сейчас на рюмочные в Питере.
Вообще ничего. Ну, то есть у нас все очень дорого и пафосно, и это как-то, знаешь, а вот я еще человек, который не пью, и мне очень тяжело переносить дизайн ресторанов, потому что таких вот, знаешь, как бы сдержанного очень мало, а очень много где и оленьи рога, и колесо, и аквариум на полстены.
Помпезно все так, да, выглядит?
Ну, то есть я понимаю, что если люди, которые выпивают, ну, на пьяного человека, это создает какое-то определенное, ну, он такой, о, прикольно, и это, то есть у него взгляд цепляется за все за это, но когда ты не пьешь, тебе кажется больше вот простоты. Ну, ладно, это моя история. Почему, как ты думаешь, в СНГ, а может, я не прав, и они есть, но почему в СНГ нету ресторанов со звездами Мишлена? Ну, или не ресторанов?
Я думаю, что все-таки, когда ты делаешь концепцию заведения, ты предполагаешь какой-то контингент. И вот, я не знаю, к счастью или к сожалению, но у нас еще не тот контингент, который заценит звезду. То бишь, есть хорошие места, есть очень крутые места, есть места, которые на слуху. Я знакома с людьми даже из Петербурга, которые входят там в топ-50 лучших ресторанов Европы, там топ-100 баров Европы. Да, такие персонажи есть, и их больше в Питере, нежели в Москве, если мы сейчас о России говорим. Вот. Но звезд они не получают, и... Ну, они занимаются любимым делом. И мне кажется, если подойти там, допустим, чё, Колян, когда звезду получишь? То он скажет, да мне по барабану. Ко мне народ ходит, все радуются, и я счастлив. Да. Он ну, делает то, что любит, и
то есть
получает.
Смысл в том, что люди, ну, условно, не это самое...
Не гонятся за этим.
Звезда не самоцель, да? То есть ты можешь быть вполне успешным, заниматься любимым делом, кайфовать, и звезда это, ну, условно, это не Оскар в кинематографе, да? То есть это, ну, это хорошо, это там, типа, круто, но вполне можно быть абсолютно счастливым и без этого. Расскажи какие-нибудь такие истории, знаешь, будоражащую кровь, что-то такое.
Ой,
вот.
Ну у нас была самая дикая история. Я не была свидетелем ее. Я про себя тоже расскажу. Короче, ну, когда ребята учатся на поваров, у них, естественно, существует практика какая-то на производстве, там, либо в столовой какой-то, либо там в цеху каком-то. Вот. И, значит, стоит один студентик, ему дали свиную шею, здоровую. Есть такой прибор, как слайсер. Это вот та бандура, которая круглым лезвием режет колбасу в магазине. Да, вот. И его попросили на этой бандуре нарезать замороженную свиную шею на стейке. Просто, ну, там, 1 сантиметр. Но он ее режет, режет, а рука держит ледяную херню. Ну и он... Срезал всю вот мякоть ладони. кошмар, в какой-то момент, потому кошмар. Что он уже ее не чувствовал.
Кошмар.
И он смотрит, а там просто мясо.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Ну и он убежал, больше его никто не видел. А,
я думал, концовка будет, что этот кусок еще кому-то там это...
Нет, нет.
Безотходное производство. Какой ужас.
Вот такая тема. У меня была ситуация, когда... Мы только открыли новое заведение, и не хватало одного повара. Mm-hmm. Мне, значит, звонит коллега, говорит, вот, все, к тебе придет сейчас парниша, опыта мало, но научишь. Говорю, хорошо. Mm-hmm. Приходит пацан, заходит на кухню, мы с ним там пообщались, я ему рассказываю, что нужно делать. А там стоят фритюры, это такие ванны с кипящим маслом.
Да-да-да-да-да.
Вот.
Тоже опасно.
И он идет по кухне, поскальзывается, и чтобы не упасть,
хватает.
Правой рукой залезает в ванную с маслом.
Господи, что ж у вас там сзади еще такое?
Он первый день работает.
И все, и последний?
И я ему такая, типа, так, молчи, под воду ничего не суй. Ну, мы ему обработали руку там специальными средствами. Он посидел час, там, я его обрабатывала. Говорю, ну чё ты как? Он такой, ну ничего, типа там, ну, волдырей нету, как от ожога. Хотя мы ожидали там все что угодно, хоть кожа слезет, потому что там температура масла 200 градусов. Но он там пробыл несколько секунд. Он такой, ну, я же левша.
Ну, вы его можете там Джейми Ланнистером называть.
Я ему обезболивающее в руку вколола и говорю, все, пошел работать.
Кошмар какой. Я буду есть где-то блюдо и думать, что его готовил человек, который за час до этого опустил свою руку в кипящую. У вас там все очень жестко. Есть какие-нибудь истории, когда там, ну, может быть, ты слышала, когда, чего мы боимся, простые смертные. Вот мы с Мюнхгаузеном, вот я заметил, что Мюнхгаузен всегда доколебывается до официантов. Всегда. Какие-то вопросы. Он не со зла, но он такой требовательный. А я знаю, что с людьми, которые несут тебе еду, не надо вообще, надо им мило улыбаться и не надо с ними спорить, наезжать на них, упаси Господь. Если хочешь, потом вкусно вовремя поесть. И я замечаю, что мне всегда еду приносят первому, мне девушки улыбаются, и я вижу здесь какую-то причинно-следственную связь, но это самое... И, ну, у меня первый вопрос, прав ли я, а второй вопрос, бывает ли такое, что таким клиентам, как Мюнхгаузен, эти самые официанты, ну, вряд ли повара, но официанты, там, не знаю, там, плюнут куда-нибудь, ну, говоря
нет,
по-простому.
Нет, такого нету.
Нету.
Максимум, если у тебя в блюде есть картошка фри, они пару ломтей возьмут перекусить.
Ага. Ну, а такого, что вот он хамит, мы ему подольше что-нибудь принесем? Или за этим следят там на кухне, как бы, получается? Насколько я теперь...
Ну, за этим и кухня следит тоже, естественно. У них же есть время, когда заказ был подан им в приготовление. То бишь, ну, су-шеф или человек, который старший, стоит на раздаче. Это может быть и шеф, там, кто угодно. Все следят, чтобы своевременно все блюда отдавались в зал гостям. И также муштруют официантов, чтобы своевременно выносили, чтобы ничего не остывало, чтобы все было вкусно и визуально приятно и хорошо. Вот, короче, никто не гадит специально, никогда.
Это хорошо.
И бывает даже, что блюда, допустим, ну, на кухне запрещены стеклянные предметы разнообразные, потому что, ну, если, не дай бог, что-то упадет и расколется, то, естественно, есть хоть малая вероятность, что осколок попадет в какую-то пищу. Вот, соответственно, это все, ну, убирается постоянно. По-хорошему, только пластмассовая металлическая посуда находится на кухне. Вот. Но также и за блюдами следят. Если, допустим, есть хоть подозрение, что там хоть одна картофелина подгорела у тебя в гарнире, там, им проще выкинуть этот гарнир и переделать заново. Тебе подойдет официант, скажет, что через 7 минут мы принесем. Извините за задержку.
У меня жена спросила, ну, попросила у тебя спросить, Марина. Она говорит, сколько гостей... Ну, он говорит, жена говорит, спроси свои гости, сколько гостей она чуть не убила. Ну, на мой удивленное лицо жена уточнила. Говорит, ну что, у нее ни разу аллергики не попадались, что ли? Бывают такие истории, когда что-то приготовили, а там у мужчины внезапно аллергия, он там задыхается как-то. Ну, такие, знаешь, неочевидные моменты, нет такого?
Ну вот конкретно аллергиков у меня на памяти нету. Есть какие-то моменты, когда просто гость решил поскандалить. Нет, ну каких-то там смертельных экстренных ситуаций не возникало.
А часто скандалят? Вот можно я тебя перебью? Вот я заметил, я этот пример часто привожу, это наблюдение. Мы как-то вот с друзьями с моими начинали... Ну, условно, наш уровень достатка рос как бы у всех параллельно. И у многих, у меня среди знакомых много айтишников, у которых там, ну, в Беларуси очень хорошо живут айтишники. Там средняя зарплата у айтишника 2,5 тысячи долларов. А цены достаточно небольшие. Я заметил, что внезапно мои друзья стали такими прямо эстетами. То есть, когда они вот, опять же, они там очень долго уточняют, какой прожарке им нужен стейк, им его приносят, разрезают, они, ну, как-то так смотрят, это все изучают, потом могут еще позвать официанта, что-то там с ним подискутировать о уровне прожарки. И я смотрю и думаю, блин, чувак, ну мы типа там 7 лет назад с тобой вместе вино глазированными этими плавленными сырками заедали и были счастливы, а внезапно ты стал таким прямо, ну, настолько как-то приободрился, что становится все больше людей, которые, ну, скажем, свои претензии необоснованно высказывают, ну, или там скандал и так далее. Или и часто ли такое бывает?
Ну, тут тоже люди делятся на две категории. Есть люди, которые просто хотят выпендриваться, чтобы что-то бонусом получить за свои скандалы и выпендрёж. А есть люди, которые действительно разбираются, как ты упомянул, там, касаемо стейков, например. Потому что у стейка, ну, там... Обычный ресторан может предложить 3 степени прожарки. Там более-менее он предложит 5 степеней прожарки. Mm-hmm. Хороший ресторан он предложит 7 степеней прожарки. Если ты заявляешь 7 степеней прожарки, ну, будь добр им соответствовать. Mm-hmm. Если туда приходит гость, который понимает, что такое там medium rare.
Ну, да.
Вот. И ему приносят medium. Ну, будьте добры, там, если это хороший официант, то значит он адекватно на эту претензию отреагирует, не перенесет в какой-то скандал, просто блюдо переделают. Там, ну,
а что будет с тем блюдом, которое вот неправильно
утилизируют?
Прожарит? А деньги из повара спишут?
Нет.
Нет. Ага. Но повар потом получит подзатыльника, да?
Ну, ну тут тоже фигурально. Двоякая ситуация. Если повар вовремя отдал стейк, это же все, это температура.
Я понимаю.
То есть он потихонечку доходит. Угу. Ты его снял с огня, а он все равно еще теплый. Угу. Возможно, просто человек, который стоит именно и оформляет блюдо на тарелку, там, су-шеф, например, возможно, он его не своевременно выложил на тарелку, и стейк
и
уже перешел.
Да-да-да. Угу.
И зачастую проще этот момент урегулировать. Все, забили, давай выкинем, угу. Просто переделай. И никто ни с кем не ругается и не выясняет отношения, там, что типа ты не вовремя отдал, я не вовремя положил. Там. Это проще вот такие конфликты сглаживать таким образом. Все, забыли, просто сделаем еще раз.
Слушатели интересуются, для дома, для семьи какие-нибудь простые рецепты? И да, вопрос, я перепрыгнул. Первый вопрос, готовишь ли ты дома и кайфуешь ли от этого? Я так подозреваю, что да. Но
для себя повара обычно не готовят.
А ты?
И я для себя тоже не готовлю.
То есть какие-то эти, что, готовые котлетки в магазине, что ли, или как? Ну, что-то же ты... А или ты имеешь в виду готовить что-то изысканное такое?
Не, изысканного я для себя, например, ничего не готовлю. Я счастлива картошки с тушенкой, например. Все, мне так вкусно, что к бабке не ходи. Если для кого-то, ну, например, я вот домой приезжаю, я для папы обязательно приготовлю что-то вкусное, там, ребра ему потомлю, там, угу, сделаю классный бифстроганов, там, мясо пожарю. Если для любимого мужчины, конечно, я тоже буду стараться там, и, но без изысков. То есть я не буду жарить осьминогов там, и кальмаров фаршировать. Это будет вкусно, с заботой сделано.
Ну и опять же, если по-честному говорить, осьминоги, я на Новый год ел морских гребешков, ну, тоже вот из этой конторы мы взяли, сами готовили, и, ну и там, в общем, новогодний сет был такой, типа, изысканный. Ну, я честно скажу, хорошо, что жена приготовила это, как его, салатик оливье еще дополнительно, потому что высокое вот это все там в каких-то там гребешки завернутые в какие-то эти свиные, как они называются.
Ушки там какие-нибудь.
Да, ну это было интересно, но не более, да. То есть тут у меня этот самый еще, наверное, последний вопрос. На сегодня мы тут задерживаемся. Про люди, слушатели наши спрашивают про какие-то простые такие блюда. Что бы ты предложила? Может, у тебя какое-то есть такое простецкое блюдо, которое, оно, чтобы оно было вкусное, его легко было готовить и недорого. Но при этом, ну, вкусно и недорого. В общем, для дома, для семьи какое-то блюдо свое. Да? Ну, помимо там картошечки да с тушеночкой.
Главное помнить, что если вы добавляете в блюдо томаты, либо томатную пасту, то нужно добавлять сахар.
Иначе кислое будет.
Да.
Это
сложно. А если ты что-то варишь, ну, соответственно, сначала туда кладется все не содержащее кислоту. Потому что, грубо говоря, если сначала ты закинул туда морковь и болгарский перец, которые содержат кислоту, а потом картофель, то картофель не сварится.
В смысле, сырым будет?
Ну, он будет дольше вариться раза в два.
Слушай, какие-то такие эти... Это какое-то ведьмовство какое-то прямо.
Ну, это вот, так, я не знаю, химией это назвать или как.
Хорошо. А блюдо какое-нибудь? Ну, у тебя есть какое-то вот такое блюдо, вот, которое вот свое, но, ну, такое по-простому?
Ну, можно, допустим, взять яблоко, очистить его от кожуры, обмазать сливочным маслом с сахаром сверху, запечь.
Класс.
Потом берется брокколи.
Как туда же?
Нет, ну, яблоко запеклось.
Да.
Снимается мякоть яблока.
Угу.
В блендер закидывается брокколи и мякоть яблока.
Сырой брокколи.
Да. Угу. Все это блендерится вместе. Получается соус.
Угу.
А параллельно с этим любая белая рыба...
Ну, слушай.
Запекается под дробленными фисташками с сахаром.
Подожди, с сахаром. То есть посыпается фисташками, еще сахарком посыпается,
да,
чтобы карамелизировалось, правильно?
Да, да.
Угу.
Ну и все, вот у вас есть пармантье из брокколи и яблока и судак, запеченный под фисташкой.
Да класс, да класс. Слушай, Марина, на этом мы закончим. Потом мы не заканчиваем же на истории, где чувак руку сунул в фритюр. Но я чувствую, что у нас будет много вопросов. Я чувствую, что мы себя будем звать еще. Друзья, вы всегда можете...
Без
нам
проблем. Мы можем сделать вторую серию.
Да, давай мы соберем вопросы, друзья. Не по хэштегу. У нас есть бот в Телеграме sportloto82, либо мне. Все ссылочки будут в описании. Вы пишите просто вопросы шеф-повару, да, я их соберу, мы с Мариной соберемся, потому что есть еще, я бы, по приготовлению некоторых блюд, потому что у меня есть рецепт плова, но вот я чувствую, что есть куда расти, есть как его улучшать. От вас вопросы, Марина, это был офигенный просто выпуск, огромное тебе спасибо, это я говорю не просто, это самое действительно очень круто, и я думаю, что, ну, обязательно надо с тобой еще вот именно по приготовлению вот всякое, я вот сейчас думаю, что... Ай, ладно, все. Короче, большое все. Спасибо.
Стрепня от Марине можно еще покрыть будет.
Да. Все, друзья.
Спасибо.
Спасибо, Марина.